Вот третье наше место, куда смотрит наш взгляд. Это, опять же, все та же Сибирь. Это местность расселения тех, кого в царской России называли вагулы и остяки. Мы сейчас, это их название среди русских, мы называем их сейчас обычно по их самоназваниям. Вагулы – это манси, остяки – это ханты. Вот. Ханты – мансийский автономный округ. Финно-угры. Вот если эвенки и эвены – это палеосибирское население, это древняя генетическая общность, халка-монголы – это алтайцы-монголоиды, то ханты и манси – это чистокровные, стопроцентные финно-угры. Третье генетическое сообщество, третья культура, никак не связанная ни происхождением, ни историей, ну, естественно, общавшаяся, как бы, да? Но ханты и манси не связаны ни происхождением, ни историей, ни с монголами, ни с палеосибиряками, если можно их так назвать. Что характерно, ханты и манси были довольно быстро крещены. Ну, в смысле, у них сохранялось довольно большие пережитки их шаманизма, с этими пережитками боролись довольно долго миссионеры, но, тем не менее, христианство они приняли довольно легко и ненапряжно, еще во время, собственно, первого великого заселения русскими Сибири. Там были сложные отношения, там была и война, и договоры, и смешение крови, и дружба, и все что угодно. Но так или иначе, вот мой источник относится ко временам, это у нас время Петра Первого, когда в Тобольске сидит такой Филофей, который, собственно, митрополит Тобольской и всей Сибири. Это он стал быть у нас, так его звали Филофей в монашестве, он потом будет Феодор. Он я не помню, под каким из этих имен, как Филофей или Феодор, он был потом даже канонизирован. Вот. А за что же он был канонизирован? Он был очень видный миссионер. Причем миссионер на самом деле очень талантливый и, в отличие от многих других, очень не любивший силовых методов воздействия. То есть он, конечно, водил с собой казаков для некоторой охраны, потому что в Сибири могли как бы и тюкнуть, да? Но он категорически был склонен, категорически запрещать им любое насилие. Если какие-то остяки не хотели креститься, он приказывал своим казакам уйти из этого села, и через год придем, и еще им постучим, да? Ну, так вот стучал-стучал и застучал, надо заметить, половину Сибири, да? Проповедник, он был гениальный и очень талантливый. И Филофей оставляет нам определенную переписку, он пишет как бы некие отчеты и воспоминания о своей сложной деятельности, и в том числе он упоминает о одной проблеме, с которой он борется, и с которой у него никак побороть ее не получается. Причем это он пишет уже о своих духовных детях. То есть он пишет о крещенных остяках и крещенных вагулах, у которых в поселениях уже стоит часовня, туда приезжают священники, их причащают, исповедуют, нормально все. Их всех уже зовут как-нибудь типа там Антип, Иван там и так далее, и Мария. И тем не менее у них сохраняется очень любопытная практика, так называемое вываживание мертвецов. Вот так он это называет, вываживание мертвецов. Вываживание это вообще что за термин? Это термин из охотничьей практики. Это выслеживание по следам и признакам пребывания в лесу. То есть, вот если я вываживаю там оленя, да, то я вываживаю его не только конкретно по следам, ну и там, а вот где-то я умелый охотник, я увидел клочок шерсти, где-то помет, где-то что-то еще. И вот я понял, что вот здесь, в принципе, есть олени, и я пошел их смотреть. Вот у хантов и манси в описываемое время, да, то есть это уже глубокий такой 18 век, вот, Петр Первый. Рубеж 17, нет, тут это уже 18-й, потому что это Петр уже глубоко на коне, это у нас уже князь Гагарин наместничает в Сибири, простите, это 18 век. Вот. А снова и снова случается одно и то же. Обычно молодой или молодая, юноша или девушка, начинают испытывать тоску и сомнения и некое большое желание опять же отправиться куда-то в дикие уединенные места. Вот эта практика, этот вот мотив этот повторяется опять же снова и снова. Там нужно выследить мертвеца. Есть некий тоскующий мертвец, который хочет, чтобы его вот выводили, выследили, чтобы его нашли. И с ним надо поговорить, ему надо рассказать о том, чем живут живые, и послушать у него о том, чем он жил, когда был живым. Опять же, очень характерно, что мы здесь опять уходим от вот этой очень старой шаманской темы. Волшебные путешествия шаманов, которые предполагают полет в мир духов на волшебном коне, волшебном олене или волшебном, там, волшебной ручкой от бубна, да? Полет в мир духов и рассказ живым о духах. Они очень редко рассказывают о том, у нас есть колоссальная база интервью с шаманами, да, с живыми практикующими шаманами, шаманизм – актуальная религия, он существует. Мир Чайриада там объехал пол Сибири, да, со всеми ними поговорим. А шаманы всегда рассказывают истории о том, как этим духом живется там, в мире духов. И даже если этот дух когда-то был вашим дедушкой, то шаман расскажет вам, слетав в мир духов, не о том, как этот дедушка жил на земле. Он расскажет о том, как этот дедушка, теперь превратившись в шестиногую синюю собаку, живет под водой великой небесной реки, потому что где же еще жить шестиногой синей собаке, да? И охотится там, как бы, на зловещих красных червей и выполняет тем самым важную социальную роль в своей новой жизни. И все у него хорошо, он счастлив, да, он нашел себя. Я сейчас, между прочим, цитирую буквальный рассказ одного из, собственно говоря, астякских шаманов, да? Там он даже картинки нарисовал фломастерами, когда его расспросили, собственно, его расспрашивает интервьюер, религиовед, этнограф, о том, как вот, например, живут люди в мире духов. Вот, например, вот так. Вот он нарисовал эту замечательную шестиногую синюю собаку. А про земную жизнь это существо уже вспоминать не будет. Но оно тоже сохраняет некую эмоциональную связь с живым и может как бы передать ему, что, в общем, гав-гав, да, все хорошо. У него там все хорошо. Черви вкусные. А... Вот это вот вываживание мертвецов, которое было у Ханты и Манси, на которое так жалуется Филофей, оно имеет абсолютно иную природу. Это тоже те, кто никуда не ушел. Это тоже те, кто никуда не ушел. И они тоже очень хотят, чтобы их вспомнили, чтобы о них помнили. Вот у Хантов и Манси, кстати, есть довольно интересная штука. Если в истории про эвенков у этой души тени, собственно, нет другого выхода, кроме как кормиться этой памятью, переставая кормиться памятью, она умирает, исчезает, расточается. У монголов мы тоже видим заблудившихся существ неких, да? То вот у, по крайней мере, вот у хантов, то есть, как тогда называли астяки, у них очень четко целью вываживания мертвецов было определенное освобождение этого мертвеца. Когда он дорасскажет свою историю до конца и убедится, что вот этот вот... Почему они любят молодых? Молодой дольше проживет и о большему количеству людей успеет обо мне рассказать. Поэтому старики вываживать мертвецов не ходят, они просто не будут разговаривать со стариками. Что с тобой разговаривать? Ты скоро умрешь и будешь там же, где я. Да? Нужен кто-то молодой. Молодой, свежий, кто проживет еще, по крайней мере, лет 20-30 и расскажет обо мне другим людям. Вот к нему-то я и прицеплюсь. А когда он расскажет всю свою историю и убедится точно, что его помнят, он освободится и сможет уйти в ту другую тайгу по ту сторону Великой реки, где превратится во что-то совершенно иное, будет жить совершенно иной жизнью, и о земле забудет навсегда, и все у него будет там хорошо, ну или плохо как-то, да, будет жить нормальной тамошней жизнью. В этом смысле поэтому вываживание мертвецов воспринималось как абсолютный нравственный долг. Это можно привести, вот аналогом этого можно привести, там вот как средневековые католики считали своей важнейшей целью молиться за души пребывающих в чистилище. Или совершать какие-то паломничества, или участвовать в крестовом походе, или какие-то дела милосердия ради душ пребывающих в чистилище. Это долг. Твой дедушка в чистилище, он там страдает. Ты должен ему помочь. Твоя молитва, твой вклад, да, он с каждой твоей молитвой или с каждым твоим добрым делом. Твой дедушка все ближе к освобождению из чистилища. И вот он попадает в рай. Это твой долг. Иначе ты как бы плохой человек, который не думает о собственном дедушке. С вываживанием мертвецов это выглядело примерно так же. Эти молодые люди, которых звали мертвецы, и которые уходили за ними в тайгу, слушать их истории, их отпускали. Их отпускали даже во время сельскохозяйственной страды или охотничьего сезона. Или рыбного хода, когда вроде бы каждые молодые крепкие руки, неважно, уже там мальчик, девочка, какая разница, две руки есть, две ноги есть, а спругу держать можешь, да? Вроде бы на счету. Нет, отпускали. Отпускали все равно. Потому что это очень важно. Потому что если мертвец до тебя докричался, если он до тебя дозвался, то значит никто, кроме конкретно тебя, ему помочь не может, а больше ему, опять же, никто не поможет. И если ты его проигнорируешь, ты оставишь человека без помощи. Именно поэтому эта практика благополучно переживает введение христианства. И Филофей жалуется на то, что вот все мы изжили, совсем мы справились, да? Жертвы идолам больше не приносим, медвежьим черепам больше не молимся, пленников больше в болоте не топим, да? Кресту молимся, понимаем, что такое крест, да? Что нет, это не просто большие, как бы, русские люди погрозили нам ружьем и сказали приносить жертвы перекрещенным палкам. Нет, мы в курсе, мы Евангелие пересказать можем худо-бедно. Мы знаем, что далеко-далеко жил такой Иисус Христос, и вот у него была примерно такая история. Вот. Особенно все истории, конечно, с огромной душой пересказывались истории, как он, как Христос накормил апостолов рыбой, да, вот, и призвал эту рыбу, и сети наполнились рыбой, да, вот. Все это мы можем уже пересказать, мы уже христиане, причем понимающие христиане, у нас уже свои священники есть, у нас уже рукоположены свои, своего остяцкого вагульского происхождения священники. И тем не менее, раз за разом, мальчика и девочка, юноша и девушка, там от 15 до 20 лет, слышат зов и уходят в лес вываживать мертвеца. И когда ругаешь как бы своего ученика, священника, вагула, и говоришь, ну а что ж ты отпустил, он пожимает плечами и говорит, ну слушай, ну а как не отпустить? Там душа живая мучается, да? Прости, нет, не могу. И таким образом эта обрядность продолжала жить в их культуре, но на самом деле о практике вываживания мертвецов уже в совершенно ином виде, уже в варианте, когда это не требует ухода в непосредственную физическую материальную глушь, а скорее выглядит как что-то вроде такого добровольного уединения, просто сидения в углу и стойбище, ну уже не стойбище, деревни, дома, простите, дома культуры, как бы поселка городского типа, да, вот. Об этом упоминает, опять же, тот же самый Ириады, который был там в... Вот сейчас и был совсем недавно. В 70-е годы 20 века. Опять же, что здесь примечательно, почему мне еще очень нравится вот эта ханты-мансийская история, что эти мертвецы далеко не обязательно должны быть твоими предками. Это не связь по крови. Это не связь по крови с твоим предком. Более того, скорее всего, это как раз именно что не твой предок. Если бы у него были потомки, о нем бы, скорее всего, и так что-то помнили. Его бы, скажем так, накормили памятью достаточно, чтобы он мог уйти в мир духов уже давным-давно. Потому что дети склонны помнить умерших родителей, да? Все нормально. Это, скорее всего, тот, у кого как раз потомков-то и нет. Или потомки, которого потерялись, истреблены, забыли. Мало ли что может случиться с родом, когда вы живете в средние века поселить в Сибири. И таким образом ему просто не с кем пообщаться, ему некому, он лишен этой памяти, он полностью лишен поддержки, и тогда именно поэтому ты его случайный человек, ты тот случайный человек, которого, до которого он сумел докричаться, ты его последняя надежда. Не бросай его. Причем, если в монгольской истории все-таки чудесные мертвецы обычно чем-то платят за это, да, они дают некие решения, они подсказывают некие волшебные или чисто там подсказывают, где горшок с золотом зарыт, грубо говоря, то вот у ханты-манси мы видим здесь чистый альтруизм и просто вот человеческую обязанность вести себя по-человечески с людьми, даже мертвыми, да? Потому что нет, он ничем тебе не платит, он ничем тебе не поможет. Единственное, что ты имеешь от этого общения, это временное освобождение от тяжелого труда как бы на ниве охоты и рыболовства, да? Что тоже, конечно, может и неплохо. Но все-таки в основе своей никакой буквальной объективной помощи он тебе не даст. Ты просто должен о нем позаботиться, потому что люди делают так.
И это совсем случайный человек.
И это, по сути, случайный человек, да? То есть, может быть и не случайный. Это может быть человек, который чем-то... Вот опять же, тот же Филофей упоминает, что... На самом деле, часто это бывали те, кто при жизни, например, занимался тем же, чем занимался покойный. Или, например, часто бывал в тех местах, где бывал покойный. Или, в некоторых случаях, там забавные вещи, любил и все время напевал песенку, которую при жизни любил и напевал покойный. Да, просто песенка старинная, пережила как бы много поколений, да, там... Песенка про веселого любвеобильного оленя, который пристает ко всем оленихам. Да, это буквальная история. Вот. И вот эта популярная песенка, которую очень любил как бы распевать молодой парень. И когда его позвал мертвец, он практически шел через тайгу на этого мертвеца по звучащей у него в голове вот этой песенке неотрывно, который поет чужой голос с немножко архаичным произношением, да, как сейчас уже не говорят. Оказалось, что мертвец просто любил ту же песенку. И вот так вот, так, а по такому абсолютно абсурдный. То есть любая эмоциональная связь, сколь угодно абсурдная, может быть зацепкой для вот этого мертвеца в ханты-мансийских верованиях. Вот так. Что я здесь вижу? Что для меня здесь очень забавно и очень характерно? Да, я уже сказал, я вижу здесь, что подобная легендарика у людей, принадлежащих к разным культурам. Я не буду пересказывать еще момент. Собственно, подобные же истории я видел, например, у юкагир, у хадынских юкагир. Это уже совсем Дальний Восток, это пограничье с Чукоткой. На них чукчи в набеги ходили, да? Подобные же истории есть у, собственно говоря, кыргызов. Упомянуты, правда, вот уже не у современных. Они эти, а подобные практики, а практика чего-то вроде тоже вываживания мертвецов, упоминают в своих хрониках монголы, общавшиеся с киргизами во время монгольской орды, во время монгольской империи. Да? Ну, о самой монгольской империи говорить нечего. Все ритуальные практики, связанные с мертвыми, там вменялись в общественный долг со страшной неописуемой силой. Интересно то, что мы видим, все, у всех этих народов есть одно общее. Да? При всей разности их происхождения у них есть одно общее. Все они сохраняют очень много палеолитических черт в своей культуре. Если мы смотрим, например, на практику погребения у тех же ивенков, вот это постоянная проблема. Мы нашли как бы погребение ивенка, да, там ушедшее в землю, заросшее затянутое болотом погребение ивенка. Это 5 век до нашей эры или 1850-е годы? Болото сохраняет материал примерно в одинаковом состоянии, да? Болотная вода консервирует. Ну ищите, разбирайтесь по мельчайшим признакам, потому что так отличить вообще невозможно, да? Ничего у них не меняется. И очень интересно, что вот эта связь с мертвецами явно настолько для них базовая и настолько важная, что она переживает все культурные переломы. Она переживает отказ от собственно шаманской практики и отказ от собственно шаманизма принятия другой религии. И вот дальше, на самом деле, дальше мы, конечно, входим уже в сферу абсолютно чистого теоретизирования. Это уже никак не доказуемо. Здесь я уже ни о каких примерах говорить не могу. Но на самом деле вот это специфическое общение с мертвыми, не нуждающееся в шамане-посреднике, кажется мне едва ли не базовой формой религиозности, которая возникает, чем очень характерна архаическая религия как таковая, чем характерен шаманизм вообще. Шаманизм возникает сам. Он не нуждается в проповеди. Он не нуждается в учении. Оставьте группу детей в культуре. Мы, кстати, да, вот этот эксперимент мы сами проводили, ну, мы являемся плодом этого эксперимента во многом. Советский Союз и целое множество и поколение людей, лишенных практически какого бы то ни было религиозного воспитания. И тем не менее в детских и подростковых коллективах у нас на эту тему написаны тысячи статей, да, элементарно возникают базовые формы шаманизма, да. Причем с характерной ритуалистикой, как бы с отношениями с животными и духами мест. Обычно с кем-то из детей, кто слышит особый призыв и работает как бы главным рассказчиком и главным организатором спонтанных ритуалов, шаманизм зарождается сам. Его не надо проповедовать. Это какие-то буквально структуры в нашей голове, да, это какие-то уже нейронные цепи, которые со времен палеолита прописались в нашем сознании. И важнейшей частью любых шаманской культуры являются отношения с памятью мертвых. Таким образом, я, наверное, сказал бы, что, повторюсь, это уже чистое теоретизирование, я бы сказал, что, возможно, вся остальная шаманская практика, которая постепенно растет и развивается с развитием культуры, становясь все сложнее и сложнее, какой-нибудь японская синта, это тоже технический шаманизм, но посмотрите на него, какая там ритуалистика, какой там корпус священного предания, который постепенно дает таки на выходе сложные догматические религии, У меня есть ощущение, которое я ничем не могу доказать, кроме вот этого наблюдения за вот этими схожими ядрами и схожими зернами в совершенно разных культурах, что, по сути, вот эта необходимость памяти о мертвых и является отправной точкой этой архаической религиозности. И все остальное, скорее, является развитием этой идеи. Потому что, когда мы хотим общаться с более сложными мертвецами, мы пытаемся изобрести человека, который это лучше умеет, чем другие. И вот у нас и появляется шаман. Да? Развивая идею смерти как сна и того, что вот мертвецы пребывают в этом сумрачном состоянии, мы начинаем уже проводить аналогии с тем, а не умираем ли мы немножко каждую ночь, если эти мертвецы вот так вот блуждают, беспамятные и желающие вспомнить или наоборот передать свою память. А вот не в таком ли состоянии пребывают наши души каждую ночь? Вот у нас уже концепция вещих снов и их толкования, и специальный класс толкователей, и примитивное жречество, и где-то здесь вы опомниться не успеете, как построили Нотр-Дам. Но это уже чисто моя теория, она не подтверждена ничем, и очень много религиоведов ее скорее высмеют за подобное. Вот. Но я хотел, в сущности, рассказать фактологию, я ее рассказал. Далее можно отвечать на вопросы и общаться, и как-то обсуждать все сказанное. Спасибо.